Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский и гость нашего подкаста сегодня доктор исторических наук, профессор МГУ Ярослав Леонтьев. Приветствую вас, Ярослав Викторович.
Да, добрый день, уважаемый Петр. Добрый день, уважаемые слушатели.
Вопросы, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, касаются 30-летия распада СССР. Достаточно эпохальное событие. Мы с вами были его свидетелями. Вы историк. И, в общем-то, первый вопрос, который я хочу задать, он навеян общением на эти же темы с разными людьми. А можно ли разделить человеческое восприятие такого масштабного события и восприятие историка? Реально ли разделить в голове у человека два таких отношения к такому событию?
Я еще в те годы занимался достаточно активной журналистикой, и поэтому мне всегда трудно было вообще разделить в себе вот различные ипостаси. Само собой, разумеется, у меня было личное восприятие происходящее, очень эмоциональное, надо сказать. И все-таки, наверное, в то время я мог оценивать несколько иначе, пытаться оценивать как историк. А сейчас, по истечении многих лет, у меня, наверное, взгляд все-таки опять изменился на ту ситуацию 30-летней давности.
Ну, вот вы сказали, очень эмоционально воспринимали то, что происходило в декабре 91-го, эмоционально с отрицательной как бы оценкой или с положительной?
Да, я для себя не принял этого и именовал в то время произошедшее Беловежским сепаратным сговором по аналогии с Брестским миром.
Да, да, аналогии тогда, я помню, многие проводили. Судьба империи опять решается на ее западных рубежах. Ярослав, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, изменили отношения. Что на это повлияло? Как бы время или оценка ситуации 91-го года по прошествии там, вот, 30 лет?
Позвольте, я немного продолжу ответ на предыдущий вопрос, да, и сразу же перейду к следующему. Дело в том, что я, так же, как и 77% моих соотечественников в Советском Союзе на мартовском референдуме голосовал за сохранение Советского Союза, естественно, в обновленном виде. И можно сказать, что условно я придерживался, наверное, позиции с одной стороны вот того нового союзного договора, который планировалось заключить, подписать 20 августа 1991 года, и срыв подписания которого затеял ГКЧП. Ну, с другой стороны, может быть, я не говорю, что я строго стоял на всех этих пунктах и позициях, наверное, я все-таки их не вычитывал, не штудировал до такой степени, но в то же время был и посыл, который тоже мне был близок, академика Сахарова из его проекта будущей Конституции, которая тоже активно тогда имела ознакомление с этим проектом. А Сахаровский как раз проект я читал и приходил вслед за ним к этим мыслям, что необходимо, конечно, трансформировать, изменить союз, но он должен быть сохранен. К тому же тут еще очень меня в то время привлекала эта теория конвергенции сахаровская. Ну, плюс была еще позиция Солженицына в известном тексте «Как нам обустроить Россию». И, по крайней мере, если я допускал отпадение от этого обновленного союза, скажем, стран Балтики, может быть, частично Закавказья, то в целом, опять же, позиция Александра Исаевича мне достаточно импонировала, что нужно сохранять Славянский союз, плюс Казахстан, плюс, возможно, и другие среднеазиатские республики, которые хотели продолжать находиться вот в составе обновленного союза. Вот такова, если вкратце, была моя позиция, мои посылы. Ну, а что касается последующего восприятия и сравнительно с моими оценками в качестве уже не гражданина, а историка той поры. Да, наверное, как историк я понимал, что не бывает вечных империй, что империи рано или поздно распадаются. Это было все понятно и очевидно. Хотя как гражданин я, опять же, не мог с этим согласиться и считал, что нужно было не ломать, а именно трансформировать и менять ситуацию. Да? А впоследствии просто исходя из своих этических представлений, например, я еще более жестко сейчас стою на той позиции, что союз необходимо было сохранять хотя бы для того, чтобы избежать тех горячих точек возникших, тех малых войн, иногда и большой крови, которая пролилась, будь то в субъектах Российской Федерации и, конечно, за ее пределами, потому что та череда локальных войн, которые мы получили, и конфликтов, конечно, это прямо вытекает из той ситуации, истории катастрофы. Здесь я соглашусь даже с позицией президента России Владимира Владимировича Путина, что это действительно геополитическая катастрофа.
Ярослав, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что было бы здорово, ну, скажем так-то, трансформировать Советский Союз. А это было ли реально? Ведь, допустим, 77% это данные только по 9 республикам бывшего Советского Союза, 6 республик. Грузия, Молдавия, Армения, Литва, Латвия, Эстония вообще не проводили тогда референдум. И уже в тот момент уже было такое ощущение, что неизбежен какой-то более серьезный шаг со стороны этих республик в сторону от Советского Союза. Вот на ваш взгляд, вы сказали, империи распадаются, это неизбежно с одной стороны, с другой стороны можно было трансформировать. Вот на ваш взгляд, 30 лет назад действительно был шанс провести какую-то перестройку, что ли, глобальную, да, перестройку 2.0 Советского Союза в какое-то новое объединение, более крепкое, нежели, допустим, то, что получилось, СНГ, и провести эту перестройку в сторону страны, допустим, с единым гражданством, да, ведь СНГ появилась как страна, где каждый был гражданином своей республики, своего независимого государства. Вот мы могли остаться в каком-то новом образовании, где все были бы гражданами одной страны, на ваш взгляд?
По-моему, именно да. Хотя я уже говорил, уважаемый Петр, что я допускал, как тогда, так и сейчас допускаю, да, что страны Балтики не желали в составе этого обновленного союза, так же, как, по-видимому, и на тот момент Грузия и Азербайджан, где были мощные национально-освободительные движения, мы помним Гамсахурдия, мы помним Альчубея, но ситуация могла измениться, потому что в то же время, конечно, те связи, еще тогда не утраченные, между такими лидерами, как, скажем, Шеварднадзе и Алиев, если брать ситуацию вот с этими названными республиками, потом могли изменить и в них ситуацию, собственно говоря. Может быть, в первый момент они не вошли бы в состав обновленного союза, но не исключено, что на следующем этапе, мы помним, что происходило в той же Грузии, допустим, со сторонниками Гамсахурдия и уже начавшейся там малой войной, не исключено, что действительно потом эти бывшие секретари и члены Политбюро и секретари Компартии, да, и генерал-лейтенанты КГБ и СССР, кстати, по-моему, они оба имели такие звания, вполне могли бы потом присоединить эти страны тоже как бы войти в новый союзный договор. К тому же они все-таки принадлежали команде Горбачева и команде перестройки, мы тоже это помним.
Ярослав, а вот на ваш взгляд, правы ли те историки, политологи, которые утверждают, что Советский Союз был изначально с 22 года не слишком жизнеспособной конструкцией, когда границы между различными территориями, в том числе территории, на которых проживали люди одной национальности, например, делились с целью уравнять количество коммунистов, стоящих на учете в том или ином крайкоме или обкоме. Вот вся эта конструкция, на ваш взгляд, была жизнеспособной или распад, в общем-то, был неизбежен в той или иной степени?
Я не уверен, что это действительно так, как считают скептики. Вполне возможно, что были различные модели изначально этого конструкта, вот, и действительно они были, и споры происходили, но в итоге всеми дальнейшими страницами общей истории, да, конечно, Союз доказал свою жизнеспособность, и, прежде всего, своей победой во Второй мировой войне, которая действительно осуществилась общими, абсолютно общими усилиями, общим вкладом. И вообще, собственно говоря, ведь уже, наверное, к концу 20 века выработался совершенно такой особенный тип, не этнос, конечно, но тип Homo sovieticus, да, то есть советского человека, собственно говоря, потому что за исключением, может быть, сильно национально ориентированных каких-то сегментов, не только, кстати, на окраинах Советского Союза, но, конечно, и, наверное, нужно, не будем сбрасывать со счетов и украинский национализм, и русский национализм, но в то же время все равно эти сегменты составляли меньшинство на тот момент. В этом я абсолютно уверен, и те связи, которые просто уже настолько тесно переплели людей за это время. И, кстати, и те перемещения целых народов подчас, ну, я не говорю уже там об уровне семейном, индивидуальном каком-то, которые происходили на протяжении всего 20 века на этой единой территории, конечно, скорее это было гарантом того, что все-таки можно попытаться жить в одной общей большой семье и дальше.
А, Ярослав, а вот вы, ну, как журналист или как историк, вы можете вспомнить, когда вы сказали себе «все, Советский Союз закончился». Вот кто-то мне говорит, отвечая на этот вопрос, 19 августа, кто-то говорит 8 декабря, кто-то говорит референдум о будущем Союза, который мы уже упоминали, кто-то говорит январь 91-го, трагические события в Вильнюсе, кто-то говорит трагедия в Баку. Вот у вас когда, вот, может быть, наступил такой момент, если он вообще наступил, когда вы поняли, что Советский Союз заканчивает свое существование?
Очень интересный вопрос. Я даже не могу назвать четкой какой-то хронологической отметки в данном случае. Нет, у меня в том-то и дело, вынужден опять повторяться, что у меня не было ощущения ни в связи со всеми перечисленными вами ситуациями, что Советский Союз заканчивает свое существование. Но разве что, когда меня поставили перед фактом 8 декабря, и у меня было полное неприятие, потому что я просто воспринял, что вот наплевательски отнеслись, в конце концов, эти три беловежских сепаратиста к моему волеизлиянию. Более того, и к волеизлиянию еще огромного количества все-таки моих сограждан, включая Украину, в том числе, где также, конечно, был высокий, весьма процент Украины принимал участие в голосовании. И помню, например, забавные какие-то сцены, когда в середине 90-х годов пришлось ехать на поезде в Краснодар, пересекая кусочек Украины, и когда появились украинские таможенники уже в какой-то национальной униформе. Я долго с ними припирался и пытался даже им целую лекцию прочесть о том, что это временное разделение и временное явление, да, и как-то так немножко это мы перевели в какой-то юмор, но юмор был такой достаточно черный, да.
Ярослав, а на ваш взгляд, почему люди, довольно активно проявлявшие себя на протяжении нескольких лет в Советском Союзе, во всяком случае в столицах, не вышли в декабре с каким-то массовым протестом против того, что происходило? Потому что это действительно 8 декабря стало сюрпризом абсолютно для всех жителей бывшего СССР. Я думаю, сюрпризом даже для руководства и для граждан тех республик, которые уже, так сказать, дрейфовали в сторону от Москвы, от Советского Союза. И наверняка было много людей, которые были категорически против. Но они не вышли на улицы. Вот почему?
Вы знаете, возможно, было несколько факторов. Наверное, был фактор усталости, потому что, конечно, те бурные потрясения, которые происходили вот в 90-91 годах, наверное, просто обусловили определенную усталость. Во-вторых, это нормально, такие ситуации мне приходится постоянно, как историку, изучать общественное движение в России, да, и в том числе рабочее движение, в том числе история каких-то политических партий и организаций. И если выстраивать какой-то график, рисовать какую-то кривую, то, конечно, всегда есть спады и подъемы, и понятие усталости тоже. Есть апатии, усталости, там, как угодно. Да? Это тоже такие ситуации возникают, они возникали и прежде, неоднократно в истории. С другой стороны, наверное, действительно, настолько это было неожиданным сюрпризом, что не мог так моментально сработать какой-то фактор мобилизации или самомобилизации. Это начало происходить уже позже, довольно быстро, довольно скоро, потому что уже зимой 92 года начались достаточно большие протестные демонстрации, ведомые, правда, скорее сторонниками такого коммунистического реванша на тот момент. Но вспомните еще также ситуацию голосования по поводу независимости России, по поводу 12 июня, ранее в Верховном Совете РСФСР. Да, ведь очень маленькая группа депутатов тогда, которых на пальцах действительно можно пересчитать, выступили там против этого. Потому что вот был какой-то такой оптический обман, была какая-то непонятная вот иллюзия еще, и с этим тоже было связано, что лучше вот сейчас разойтись по отдельным квартирам, хотя не предлагалось какой-то альтернативы серьезной вот инициаторами, допустим, этого голосования по поводу независимости России. И редкий случай, я, конечно, в других ситуациях, конечно, далеко не разделял то, что говорили Сергей Бабурин или Николай Павлов, которые были как раз голосовали против этого. Но вот в данном случае, по истечении многих лет, скорее, я подписываюсь тоже под этой их тогдашней позицией. Конечно, выглядело потом очень карикатурными попытками инициативы, допустим, Сажи Умалатовой. Тоже помним, это довольно забавно все выглядело и, конечно, не воспринималось всерьез. Может быть, вот возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, может быть, как раз в связи с тем, что я видел, что нет действительно реально массового выхода сторонников сохранения единого союза, и, по крайней мере, людей, близких мне по моему мировосприятию тогдашнему, и в то же время, видя вот такие карикатуры а-ля Сажи Умалатова, конечно, может быть, тогда у меня начало возникать это ощущение, что союз, да, к сожалению, закончился. Да.
Ну, наверное, уже завершая наш разговор, вопрос, который я задавал, например, вашему коллеге Александру Шубину. Вы когда-нибудь пытались пофантазировать, что ли, что бы произошло, если бы не декабрь 91 года, и если бы, допустим, хотя бы 9 республик бывшего Советского Союза остались вместе в неком объединении, может быть, с новым названием, но вот с единым гражданством, с единой внешней политикой, там, с единым Министерством обороны. Могло ли это произойти? Как бы могли развиваться дальше события?
Ну, собственно говоря, очень интересным образом тогда же был запущен и будущий процесс Маастрихта, да? Будущий процесс все-таки единого общего дома в Европе. Я не исключаю, что на самом деле эти два процесса могли быть синхронизированы и, собственно говоря, извлекать какие-то модели друг у друга, собственно говоря, и вполне возможно, что мог бы быть вот в таком виде мягкий Советский Союз сохранен, не исключаю. Но самое главное, уважаемый Петр, еще раз подчеркну, что это позволило бы избежать действительно той пролитой крови, тех потоков беженцев, которые тогда перемещались, да, и многих других очень серьезных для меня оснований выступать по-прежнему с такой позицией. Конечно, невозможно ничего вернуть вспять, невозможно прокрутить назад, но, по крайней мере, доносить возможность тогдашней альтернативы хотя бы до своих студентов, до молодежи, я просто обязан, что, в общем-то, и делаю.
Ну что ж, спасибо большое за беседу. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня был доктор исторических наук, профессор МГУ Ярослав Викторович Леонтьев. Спасибо большое, Ярослав.
Спасибо вам, да.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.